Здравствуйте, мы читаем книгу Труды Рабаша, первый том, страница 182, статья, которая называется «Праведник, которому хорошо, и праведник, которому плохо». Можно задавать вопросы на сайте КАП-ТВ. Избранные вопросы, связанные с изучаемым материалом, будут заданы в течение урока. Труды Рабаша, первый том, статья «Праведник, которому хорошо, и праведник, которому плохо», 182 страница. Мы начнем статью со второй колонки, со слов «Ваниваэру там хат-а-хат». Известно, что когда человек хочет идти по пути, чтобы делать все ради небес, потому что на то, что он делает, об этом он думает, какая польза от этого будет Творцу, и он не думает о пользе для себя. Тогда приходит к нему гуф с претензиями и начинает злословить об этом пути, который называется «путь отдачи и не ради себя». И он утверждает претензии фараона, претензии грешника, которые находятся в свойстве моха и либо, то есть это кто и что. И когда человек начинает слушать эти претензии, он начинает опустошаться, потому что он никогда не слышал от своего гуфа сильных претензий, таких, как он слышит сейчас. Он думал, когда он начинает работать, он должен продвигаться каждый раз все больше к цели. То есть, что всякий раз он должен понимать, что стоит работать ради небес. Вдруг он видит, что вместо того, чтобы должно быть большее устремление к работе на Творца, он слышит сопротивление со стороны своего гуфа, которое говорит ему сейчас, почему ты не хочешь идти путем всего мира. И главным образом нужно точно быть точным в действиях, во всех деталях и особенностях. И по поводу намерения он должен сказать, должно быть желание в намерении. А сейчас, говорит гуф, я вижу, что ты обращаешь свое сердце именно на намерение, чтобы ты смог направить, чтобы все было ради небес, а не ради себя. Разве возможно, чтобы ты был исключением, и ты не хочешь идти, как все, которые говорят, что это самый надежный путь? И свидетельство этому, посмотри на большинство, как они ведут себя. И тогда начинается порядок работы по преодолению. То есть, что он должен преодолеть их претензии и не сдаться тому, чего они требуют от него. И, конечно, он должен дать им четкие ответы на то, что они дают ему понять, что то, что он хочет построить намерение, чтобы все намерения, все действия его были только на отдачу, а не ради себя, это против разума. Потому что разум говорит, что поскольку человек создан с желанием получать наслаждение и удовольствие, есть требования со стороны природы наполнить его. Иначе зачем ему нужна жизнь, если не наслаждаться от жизни? Наполнить те требования, которые предъявляет гуф. И он дает ему понять, что это 100% идет с разумом, и нет возможности ответить на эти претензии. И должен быть четкий ответ, что мы верим в слова мудрецов, которые научили нас, что мы должны идти выше разума и знания. То есть, что настоящая вера именно выше знания. И не все правильно, как понимает разум. Потому что по поводу Творца мы учим, что, как сказано, не его мысли ваши мысли, и не мои пути ваши пути. И здесь начинаются представления о порядке духовной работы. Первая ступень — это что говорит он своему гуфу. Все претензии, которые вы мне предъявляете, что, которые правдивы со стороны, справедливы со стороны разума, я тоже согласен с ними. Но знаете, что поскольку истинный путь, как я принял в вере мудрецов, выше знания, но у меня не было возможности раскрыть свой путь перед моими глазами, что это действительно так, что я иду выше знания. Тогда как сейчас, когда ты приходишь ко мне со своими претензиями, что нужно идти внутри знания, и ты злословишь о пути отдачи и веры, тогда я удовлетворен тем, что ты приходишь ко мне со своим злословием, потому что сейчас я могу раскрыть свои мысли, что вся основа, на которой я построил работу Творца, это истинный путь. То есть, что сейчас я могу сказать, что я иду выше знания, тогда как до того, как ты пришел ко мне, у меня не было возможности раскрыть своего пути. Поэтому мне нравятся твои претензии, потому что ты мне сделал большое одолжение тем, что ты злословил об этом. То есть, о злословии, которое я от тебя слышу, это злословие сделало так, что сейчас я могу прийти к ответу, потому что сейчас я могу преодолеть в свойстве высшее знание. Получается, кто заставил меня принять сейчас ярмо Малхут Небес в свойстве отдачи и высшее знание? Только лишь твое злословие. А если бы ты не пришел ко мне с претензиями, у меня не было бы необходимости принять на себя заповедь веры. Но сейчас я обязан прийти к ответу. Находим, что он не сердится на злословие, которое услышал. И это можно уподобить в отношении ответу из любви. На самом деле, ответ из любви и ответ из трепета — это две большие ступени. Как сказали мудрецы, ответ из любви, злословие становится у него, злодеяние становится у него заслугами. И здесь тоже можно понять, что злодеяния становятся у него как заслуги. И следует понять, каким образом из злодеяний возникают заслуги. Потому что злодеяние — это когда человек сердится, что к нему приходят злодеяния. А заслуги — это как раз такая вещь, когда человек наслаждается, что когда у него есть эти заслуги. И как можно сказать, что из злодеяний возникают заслуги? Потому что в чем тут злодеяние, когда приходит гуф со своими претензиями по поводу веры, которую он принял выше знания? И как может быть большее злодеяние, если кто-то злословит о святой вере? Но если он совершает ответ из любви, то есть сейчас он совершает то, что он сейчас совершает ответ, он получает веру выше знания в ясном понимании и совершает разрешение идти именно путем веры, потому что сейчас перед ним есть два пути, и он решает, потому что у него есть место выбора. Тогда как до того, как он пришел к нему со своим злословием, хотя он и принимал на себя свойства веры выше знания, но тогда не было раскрыто настолько, что перед ним есть два пути. Тогда как сейчас он совершает истинный выбор, то есть он разрешает, что именно нужно идти в вере выше знания. Находим согласно этому, что он удовлетворен злословием, которое он услышал, и любит их злые речи, которые говорили о вере, хотя это и злодеяние. И хотя они дали ему место выбора, чтобы было раскрыто перед ним, что действительно он хочет идти путем веры выше знания, находим, что эти злословия важны для него как заслуги, потому что без них у него не было бы места выбора. Получается, если ответ, который он сейчас совершает, удовлетворен той работой, которая сейчас у него вышла, тогда это называется отношение к ответу из любви. То есть он любит действие ответа, который он сейчас совершил. И тогда, в любом случае, причина его, то есть злодеяние, считается у него как заслуги. То есть, что он любит их как заслуги. Потому что одно без другого не идет. И есть у него в отношении, как отношение света к кли. То есть, недостаток, который вызвали у него злодеяния, называется кли. А ответ, когда он совершил выбор, подобен в отношении света. И это первая ступень, которая есть на пути работы. А вторая ступень, хотя он преодолевает злословие, то, что Гув говорит о пути истины, что это, которое является свойством отдачи и веры, и совершает ответ, то есть отвечает Гуфу, что все, что я слышу от тебя, это только лишь то, что ты говоришь, то, как заставляет говорить разум. Но я иду согласно тому, что я слышал, что главная основа служения Творцу — свойство веры выше знания. То есть, что я не иду согласно тому, что заставляет разум, а выше разума. В таком случае, это истинный ответ. Но он говорит, что он был бы больше удовлетворен, если бы он не слышал их злословия, потому что он был в опасности. Может быть, он не смог бы совершить выбор. Получается, что этот ответ в свойстве трепета. То есть, что он трепещет перед работой по преодолению, потому что это тяжкая работа, потому что когда человек стоит перед испытанием, ему очень тяжело выбрать добро. Находим, что этот ответ, у него есть отношение к ответу из трепета, когда злодеяния становятся у него заблуждениями. Поскольку он совершил ответ на злодеяния, они становятся у него как заблуждения, но не как заслуги. Потому что заслуги означают, что это подобно заслугам. Таким образом, когда человек стремится к заслугам, также он радуется своей работе, когда дана у него возможность совершить выбор. Тогда как, когда он боится злословия, он сам говорит, что это не заслуги, а что это подобно заблуждениям. Находим, хотя он поднял зло на уровень святости, то есть исправил зло тем, что совершил ответ, но эта ступень более низкая, чем ответ из любви, потому что он сам не превратил их в заслуги. Поэтому считается это второй ступенью, которая есть в работе. А третья ступень, которую следует различать в порядке работы, это когда приходит к нему Гуф с известными претензиями, когда он злословит о свойстве моха и либо, и он подчиняется этому и не может преодолеть их. А после этого он обязан спуститься со своего уровня. То есть, в месте, где до этого он думал, что он уже считается среди работающих на Творца, сейчас он видит, что он далек от этого. Потому что до того, как пришел к нему Гуф с известными претензиями, он думал о себе, что он уже в порядке. То есть, что нет у него никаких устремлений к эгоистической любви, а все, что он, конечно, он целиком ради отдачи. Тогда как сейчас он видит, как он не может преодолеть его претензии. И хотя сейчас он не стоит перед практическим испытанием, то есть сейчас все споры это только лишь в потенциале, но в любом случае он видит, что он сдался его претензиям и не может сейчас принять свойство веры выше знания и сказать, что я хочу идти путем отдачи. И человек сейчас сидит и грызет себя, как у него перевернулось его состояние. И кажется это в его глазах, как будто это колесо, которое повторяется в мире. И поскольку он всегда смотрел на свое низкое состояние, он сам упал туда и не может выйти оттуда, несмотря на то, что он помнит, насколько ему это было противно, и он смотрит на этих людей, как на маленьких, и они делают совершают детские поступки, он всегда отдалялся от них, а сейчас он сам находится там и не может выйти оттуда собственными силами. И сейчас он видит, подобно притче, которую рассказывает о рабби Йонатане, у которого был спор с одним священником, который сказал, что он может изменить природу. А рабби Йонатан сказал, что природа, которую создал Творец, изменить ее нельзя. Только лишь сам Творец может изменить ее. Но человек собственными силами не способен на это. Что сделал священник? Он взял несколько котов и обучил их быть официантами, и одел их в одежду официантов, и пошел к царю и рассказал ему все дело, которое было у него с рабби Йонатаном. И священник устроил трапезу и пригласил царя и министров, а перед трапезой священник повторил то, что касается второй природы, что можно изменить природу. А рабби Йонатан сказал, что только Творец может изменить ее, а не человек. А после этого священник дал приказ и сказал: «Вначале мы потрапезничаем, а потом мы закончим наш спор». И сейчас же вошли официанты, то есть коты, которые были одеты точно как настоящие официанты. И они подготовили стол и принесли все блюда каждому. А священник и царь, и министры смотрели на это и дивились на чудесные действия официантов. И все видели сейчас, что нет никакого места снова спорить после трапезы. И все удивлялись рабби Йонатану, как он сидит так спокойно и не удивляется происходящему, что ведь ясно, как черное по белому, что человек может изменить природу. И рассказывают, что сделал тогда рабби Йонатан после того, как трапеза закончилась, и официанты стоят и ждут, чтобы обслуживать людей. Рабби Йонатан вытащил табакерку, и все думали, что он хочет понюхать табак. Но когда он открыл табакерку, оттуда вышло несколько мышей. И когда официанты увидели, как мыши выходят из табакерки и убегают, они сейчас же бросили гостей и побежали за мышами, как требует их природа. И тогда все увидели, что правда с рабби Йонатаном. То же самое и у нас. Когда приходит гуф и начинается своим злословием, и начинает показывать ему явно смысл эгоистической любви, человек сейчас же оставляет Тору и работу, и господина мира, и бежит за эгоистической любовью, которую гуф ему показывает, что там есть наслаждение, и тогда он видит, что нет у него никакой силы выйти из эгоистической любви. Находим, что здесь, и таково состояние, которое он видит сейчас, как он погружен в эгоистическую любовь в силу нашей природы. Называется это, что он пришел к определенному уровню в работе. То есть, что он пришел к уровню истины, которая называется осознание зла. И он знает сейчас, что он должен начинать свою работу сызнова, потому что до этого момента он шел путем, когда он был в иллюзиях, и он думал о себе, что он выше народа, а сейчас он видит свое истинное состояние. Поэтому сейчас у него есть место хисарона, молиться Творцу из глубины сердца, потому что сейчас он просто видит, как он далек от работы на отдачу, и что не в силах человека выйти, и только лишь Творец может помочь ему в этом. И это третий уровень, который ниже, чем два предыдущих уровня. А четвертая ступень, которая самая низкая из всех трех первых ступеней, что иногда как гуф приходит к нему со всеми своими претензиями, и он слышит, и он не отвечает ему ничего. А он принимает его претензии всерьез. И он тоже видит, что это естественная вещь, что он не может делать действия на отдачу. И он остается в эгоистической любви, обычным образом, без всякого воодушевления. И он принимает это все спокойно. И он забывает о своем месте, о своем состоянии, в котором он был секунду назад, то есть до того, как гуф пришел к нему со своими вопросами, когда он думал о себе, что он не подобен остальным людям, вся работа которых построена на эгоистической любви. А сейчас он чувствует сам, что таков путь работы, как работают все люди. Находим, что из всех вопросов, с которыми пришли к нему, что это, конечно, был призыв свыше, чтобы привести его к возможности подняться по уровню, или по первому свойству, которое подобно ответу из любви, или как второе свойство, которое подобно ответу из трепета, или как третье свойство, это чтобы было у него место хисарона, то есть чтобы у него было еще место молиться Творцу, поскольку он видит сейчас, что нет никакой возможности, чтобы человек собственными силами мог помочь себе. Тут мы заканчиваем.
Хорошо. Он пишет. В таком виде очень сжатом, все очень сокращено. Есть очень много состояний внутри. Я даже не знал, где здесь можно сократить. Да.
Это ощущение, что Творец вытащил мышей, и тогда раскрывается природа, это неприятно. Вопрос, есть ли возможность с помощью обязательства, которое человек берет на себя в группе, как поручительство, единство, можно ли обойти это ощущение?
Мы изучаем, что вся наша работа состоит в подготовке. И не надо затушевывать то, что приходит к нам от Творца в пути нашего развития, на этапах развития. Но необходимо подготовить себя, чтобы мы приняли это развитие в правильном виде. Развитие произойдет здесь, выбора нет, и все, что произойдет, произойдет, и мы опустились сверху вниз, и должны раскрыть все состояния снизу вверх, и каждое состояние нужно на всю его глубину почувствовать, во всех компонентах его, и у каждого нет поблажек на это, поскольку ему не будет доставать общего кли в конце исправления. Поэтому вообще не говорится о том, чтобы мы могли в чем-то изменить нашу судьбу в таком виде, как она приходит сверху вниз. То, что мы можем сделать, это подготовить себя для того, чтобы принять его, смотреть на него в другом виде с помощью нашей подготовки. Когда все происходящее с нашим эгоизмом, с нашим желанием, как вещи неприятные, если я себя подготавливаю, что все приходящее от Творца только во благо, и если по отношению к моему эгоизму я чувствую эти состояния неприятными, это потому, что я отождествляю себя с эгоизмом. Но если я поднимаюсь над своим эгоизмом, я те же вещи чувствую как благо, я принимаю все эти упражнения как приносящие мне пользу, я благодарен за это. Я уже все отношение к Творцу воспринимаю по-другому, и также все злодеяния и заблуждения, которые мне раскрываются, я смотрю на них как на возможности сделать из этого какое-то исправление на отдачу, и тогда они становятся заслугами. И все зависит от меня, от моей подготовки. То есть в самой подготовке есть много разновидностей. Первое, я должен знать, что все мои подготовки могут быть только в группе, поскольку все исправления заключаются в исправлении душ, соединиться в одну душу. Все исправления, как мы изучаем в статье «Дарование Торы», правиле «возлюби ближнего как себя». Оно включает все исправления. У тебя нет исправления, которое не входило бы в это правило. Хотя тебе, может быть, и кажется, что это небольшая компонента, посторонняя, почти не относящаяся к делу, неважно. Это первое, что подготовка всегда в группе, в окружении, в том, чтобы получить силу от него, в той мере, в которой придет к тебе помеха. И второе, в чем надо себя подготовить. И здесь тоже проблема, еще большая, чем проблема с окружением. Когда мы думаем, что нужно необходимо, что мы должны сами себя исправить, и тогда приходит помеха, я должен справиться с ней и своими силами выйти из нее. Через силу, как говорит Бааль Сулам в своем послании, что сын начинает воевать с теми жестокими, которые нападают на него, с грабителями, с щитом и мечом, своими силами. И здесь мы тоже должны понять, что наша работа не заключается в том, чтобы победить зло. Наша работа состоит в том, чтобы слиться с Творцом, и с помощью этого побеждается зло. И не то, чтобы мне нужно было убежать, поскольку зло такое большое, и фараон, поскольку я должен убежать от него, но я пользуюсь этим фараоном как возможностью слиться с Творцом, как сказано, что фараон приблизил сыновей Израиля к Отцу Небесному. И я тоже на фараона этого смотрю как на заслуги, что я удостоился силы помощи, с помощью которой я могу слиться с Творцом, иначе бы я не мог слиться. И я действую в системе сил. И нет здесь плохих или хороших сил. Но все зависит от того, как я ими пользуюсь. Я нахожусь между ними. И все зависит от подготовки, от умения. Насколько я знаю, как я умею пользоваться ими и подготавливаю себя к использованию, но я никогда сам не воюю, поскольку с самого начала у меня нет ничего, есть только сила выяснения и не больше. И с помощью анализа, где я буду, там или здесь, поскольку я маленький и слабый, я могу всегда победить, если я выясняю правильно эти вещи. Поэтому нам необходимо только почувствовать, что мы действуем в поле сил. И эти силы, они, по сути дела, все, когда приходят от Творца, они приходят, чтобы обучить нас, как будто мы находимся в какой-то игре. И в этой игре я должен только определить, что сейчас хорошо для меня и в каком виде, чтобы проделать максимально оптимальное действие, самое хорошее, для того, чтобы прийти к тому, чтобы сделать правильный, может быть, самый маленький шаг в том, в чем я нахожусь сейчас, по отношению к слиянию, соединению, к возлюби ближнего как самого себя, с помощью чего я могу себе правильно представить этот шаг, чтобы не оступиться. И тогда с помощью окружения, соединения с товарищами, по отношению к Творцу, когда я хочу определить соединение между нами, то есть в силе отдачи, в силе связи между нами. И если я в таком виде все время определяю эти силы, и вижу, что все они, нет хороших или плохих, что все они только для того, чтобы обслужить меня, и тогда я вижу, что нет злодеяний и заблуждений. Все это как заслуги, все это во благо. И тогда я нахожусь в состоянии праведника, хорошо ему, я оправдываю все, и я чувствую, что все это во благо мне, и благодарен, и признаю это. И так человек должен только с помощью группы поддерживать себя на таком уровне отношения к тому, что находится перед ним. И тогда не возникает проблем. Ты видишь, что все расстилается перед тобой буквально как красный ковер.
И вопрос, какова цель в конечном итоге в этом процессе подготовки? Чтобы я каждый раз раскрыл свою природу и обратился к группе, или чтобы я раскрыл, что я несчастный, нуждаюсь в Творце и закричал бы?
Все эти вещи приходят постепенно в процессе развития, когда ты правильным образом работаешь, когда ты с помощью группы проделываешь этот анализ и приходишь ко второму этапу, когда ты раскрываешь, что ты произвел выяснение, а сейчас тебе необходима сила исправления. И в силе исправления, там внутри группы, ты раскрываешь Творца. Всегда есть у тебя правило от любви к творениям, к любви к Творцу. Это не просто так, я закончил с творениями, а сейчас я пойду к Творцу. Нет. На каждом шагу есть у тебя две этих части, одна следующая за другой. Да.
И из Израиля, и из Литвы спрашивают, как я знаю, что я не вхожу в иллюзии, когда я оправдываю Творца и говорю, что все мне во благо?
Это должен быть результат. Это не то, чтобы я сейчас сказал заранее. Это должно быть результатом всех действий, когда я заканчиваю весь порядок действий и прихожу к состоянию, когда я и просил у него в конце, и получил единство всех составляющих, всех причин, всего, что я прошел. И эта картина, которую я начал выяснять из заблуждений, из тумана, она становится яснее и становится связью во всех своих связях. Я раскрываю «я» и группу, окружение. Окружение — это весь мир и Творца внутри, как источник этого самого начала, сверху вниз. И я так снизу вверх, и мы пришли к какому-то единению в этом, и я говорю, что все это во благо мне, поскольку я с помощью этого постиг соединение. Это не то, чтобы я должен сказать это искусственно. Я раскрываю это, что это во благо мне. Да.
Из Италии Джузеппе спрашивает, если можно объяснить еще раз, что значит ответ из любви и ответ из трепета. От чего нужно чувствовать трепет?
Мы говорили об этом, что возвращение от страха и возвращение от любви — это две части исправления. Возвращение от любви называется таким образом, что я работаю над своим эгоизмом и против моего эгоизма, и над эгоизмом я выстраиваю уровень моего отношения к ближнему, когда я пока еще все время нахожусь во власти над эгоизмом, чтобы остановить его, закрыть его, и насколько он большой, и насколько раскрывается в нем даже, может быть, наслаждение. Это зависит от того, это гарбины или задбины, и я нахожусь над ним и определяю свое отношение к ближнему. То есть мое отношение к ближнему определяется в мере эгоизма, когда я над ним могу обратиться к ближнему. И поэтому это называется возвращением из страха, поскольку желание получать внутри горит, все время пытается увести меня с пути, и я как бы в страхе, в тревоге, в противостоянии ему выстраиваю отношения. Это уровень веры, возвращение из страха. Тогда как возвращение из любви, там уже нет противостояния своему эгоизму с моими страхами, как не упасть в свое желание, но это уже обретение желания от ближнего. Там тоже работа над желанием получать, но там желание получать уже другого вида, ближнего. И поэтому это называется возвращением из любви. Оба они во всем процессе Это процесс, который всегда над желанием получать, только в различных видах желания получать. Скажем так, когда раскрывается тебе сейчас, что раньше ты пренебрегал другими, сейчас тебе раскрывается, что они твои близкие, еще ближе тебе, чем ты сам. Как, скажем, дети твои, когда ты готов работать ради них и просто жертвовать всей своей жизнью. Тебе дают такой уровень любви к ним, когда ты работаешь просто ради них, ты ради них готов на все. Вопрос такой, делаешь ли ты это, поскольку сейчас и раскрылось, что они твои близкие, ты не можешь остановить себя, только давать им хорошее, тогда это нехорошо, это эгоизм. То же самое, что было у тебя по отношению к себе, сейчас действует по отношению к другим, которые уже не другие, это ты еще больше, чем ты сам. И здесь тоже есть, то есть всегда у нас есть работа над знанием, назовем это так. В общем виде легче всего это определить именно так, выше знания, выше получающих килим. Да.
Замир из Дом Каббала в Хедере спрашивает, можно ли обмануть эгоизм по методике троянского коня, то есть снаружи дать ему красивый и приятный подарок, а внутри ввести силу исправления, без того, чтобы он чувствовал?
Да, можно. Это понятно, что да. Я уверен. Поскольку мы изучаем во многих местах, что наше желание получать, это как осел. Он также приводит пример, когда дают ослу, устанавливает ясли с зернами. Он готов крутить жернова и дать пищу человеку. Ты сам будешь давать ему семена, а он пока что из этих семен сделает тебе хлеб и муку, и от муки есть Тора.
Томер из Иерусалимского Бет Кабаларам спрашивает, может ли желание к отдаче прийти от моего желания получать и от группы тоже?
И от группы тоже может быть много препятствий, возникать проблем и помех. Здесь нет сомнения. Но мы должны понять, что все вещи, которые я вижу, каждый отрицает в собственном пороке. Нужно видеть, во благо мне или нет, все эти вещи. Скажем, какой-то товарищ возносится в своей гордыне. Вопрос для меня, вижу ли я это таким образом или нет, почему мне это показывают. Не то, чтобы я потом это оставил. Нет, заниматься этим отдельно, но анализ мой может быть отдельно. Есть здесь два уровня. Поскольку мы все же должны относиться к группе, как мы видим ее, а иначе обо всем я могу сказать, все это во благо, это бесконечность, и нечем мне здесь заниматься. Нет, я должен заботиться, как сказано, нету судьи большего, чем видят его глаза. А с другой стороны, если кто-то видит какой-то порок, он видит это через свой порок, так где же судья? Где правильное отношение? И есть два уровня, в которых мы действуем, поскольку мы находимся в таком состоянии, и желаемое действительно. И поэтому, с одной стороны, мы должны исправить группу, когда мы в общем не видим этих всех помех, исправлять их, а с другой стороны, каждый видящий помеху обращается и к себе, и спрашивает. И если я вижу эту помеху, она находится, конечно же, и во мне, и злодеяние мое. Да?
Томер продолжает и говорит, Рабаш тут говорит о четырех стадиях, когда человек уже находится в духовном. Что мы можем взять?
Нет, начинается с первого этапа, который является началом пути. Последний этап — это любовь, возврат из любви, затем возврат из страха, затем подготовка до этого состояния, когда человек начинает с ничего буквально.
То есть последняя стадия — это что кто-то находится в скрытии?
Да, это первая стадия. необходимо еще раз, может быть, прочитать, выяснить эти четыре этапа. Он не определил их так. Первая, вторая, третья, четвертая стадия не очень-то явно выражена. Да? Да, муж?
Если ближний становится ближе меня самого, то наверняка, что ты не выходишь из этого желания получать, и ты как бы хочешь сделать все ему на благо, то какой расчет, который я должен производить? Если не ему на благо, если он как я, так ради кого?
Во благо Творца?
Можете объяснить, что это на благо Творца?
Да, если бы это не было во благо Творца, я бы своему ребенку ничего не давал. Я своему соседу даю есть, его сыну? Нет. Почему же своему сыну да? Мое желание. Мое желание получать определяет здесь? Нет. С чего вдруг? Ты должен остановить свой эгоизм и не беспокоиться. И тогда, только когда любовь к ближнему, это что-то совершенно противоположное, неестественная любовь, она в той мере, в которой ты находишься в ней, будет определять, насколько ты будешь относиться к самому близкому тебе. Но почему же это должно быть по-другому? С чего вдруг? Ты должен так относиться к ним, поскольку это близкие, поскольку ты беспокоишься об этом. То есть твое тело приводит тебя в действие, командует тобой. Ты понимаешь, в твоей работе над эгоизмом есть я, и относящиеся ко мне, вдруг я раскрываю вне меня, что это относится ко мне. И тогда я тоже в таком виде должен относиться к ним. Как раньше я только чувствовал это в себе, сейчас я чувствую это ближним, и этот ближний становится мной. И к нему я тоже относиться с тем же законом, как относился и к себе. Да. То есть, в каждом желании получать, которое я чувствую, я должен произвести сокращение, подъем над ним к свойству бины и к свойству кетер. К отдаче ради отдачи, к получению ради отдачи, да?
Это вы дали как пример, или действительно может быть такое состояние, что я буду чувствовать ближнего как сам себя по-настоящему, захочу отдавать ему?
Еще ближе, чем себя.
Еще ближе?
Еще ближе, и тебе запрещено давать ему, запрещено. Как такое может быть в соответствии с правилами эгоизма, пока ты не определишь к нему такое же отношение, как и к другим? Не думать о твоем единственном сыне больше, чем ты думаешь о соседе. Я не говорю уже, что ты соседа не можешь терпеть и ненавидишь, и готов не знаю, что сделать с ним. Это такие вещи. А? Да. Перейдем к следующей части.
Перейдем ко второй части урока.